Здравствуйте, мы читаем книгу «Труды Рабаша», второй том, страница 1401, статья «В чем причина того, что Израиль удостоился унаследования земли в духовной работе?» Ну, можно задавать вопросы на сайте CAP.TV. Вопросы, относящиеся к изучаемому материалу, будут озвучены на уроке. Страница 1401, «Труды Рабаша», второй том, «В чем причина того, что Израиль удостоился наследования земли в духовной работе?» Написано так: «Не праведностью и не прямотой сердца ты унаследуешь землю, потому что Творец дал ее тебе в наследование из-за греха народов». И необходимо понять это. Отсюда следует, что причина того, что Творец дал народу Израилю унаследовать землю, по причине того, что народы согрешили перед Творцом. То есть, если причина греха народов, то в чем тогда наследование земли? И необходимо понять, в чем вторая причина. Как сказано, поскольку Творец поклялся твоим праотцам, и без этой клятвы Творец не должен был давать землю народу Израиля? Тяжело это понять. Ведь мудрецы сказали, что мир создан только для Израиля, что означает, что все хорошие вещи, которые в мире, они ради Израиля. И отсюда следует, что по иной причине дана народу Израиля земля добрая и плодоносная, земля, текущая молоком и медом. И написано, что есть две причины. Первая — это грех народов, злодейство народов. И второе — это по причине клятвы, что поклялся он твоим праотцам. Однако написано, и не ошибись, что причина того, что мы удостоились наследования земли, это, как сказано, праведностью и прямотой сердца ты должен будешь унаследовать землю. Но что тогда за те две причины? И мой отец и учитель объяснил это так, что сказано, что ты удостоишься наследования земли, и спросил Авраам, как я буду знать, что они унаследуют? И сказал ему Творец, что знай, что изгнанником будут потомки твои в земле чужой, и будут мучить их 400 лет, и потом они выйдут оттуда с большим имуществом. И он спросил, что же это за ответ такой? Что Творец ответил на вопрос Авраама, откуда я узнаю, что они унаследуют. И когда Творец сказал ему, что изгнанником будет потомство твое в земле чужой, и оттуда выйдут они с большим имуществом. То есть ответом на вопрос, то есть был такой ответ на вопрос, откуда я буду знать. Авраам говорит, что он хочет гарантию унаследования. И тогда Творец дал ему ответ. И благодаря этому ответу Авраам был уверен в унаследовании земли. Поэтому необходимо понять ответ, в котором есть гарантия унаследования. И он сказал, что объяснение таково, что в то время, когда Творец сказал ему, что «я дам эту землю тебе для наследования», то Творец увидел величие и важность этой земли, поскольку понятие «наследование земли» имеется в виду Малхут, которая получает все света свыше и передает их душам, поскольку Малхут называется «Кнессет Исраэль» — «Собрание душ Израиля». И Авраам увидел, что в соответствии с правилом, что нет света без кли, то есть нет наполнения без потребности, что если Творец даст небольшое свечение и пробуждение свыше Израилю, то они удостоятся немногим, и у них не будет потребности в более высоких ступенях. И Авраам увидел, что нет никакой возможности, чтобы народ Израиля смог получить наследование земли, потому что у них нет необходимости в этом. И таков был вопрос. Как мне узнать? Не дай Бог, нельзя это понять, что он не поверил Творцу в то, что Творец сказал. Но Он сказал, что он не видит, что у них будет потребность в этом. Как, подобно тому, как дают человеку какую-то дорогую вещь, но если у него нет потребности в ней, то человек не может этим насладиться. Выходит, что даже если и дадут им наследование земли, если у них не будет в этом необходимости, они не смогут насладиться этим. То есть со стороны дающего все в порядке. Но если у нижнего нет потребности, то что может сделать дающий? И об этом спросил Авраам. А ответ был: «Знай, что изгнанником будет потомство твое». То есть, что они будут в изгнании среди египтян, и это будет называться землей чужой, что означает, что народ Израиля, если он хочет работать ради Творца, то египтяне будут властвовать над ними, и Израиль каждый раз будет хотеть выйти из изгнания, как написано, и вскричали сыны Израиля от работы, и вознесся вопль их к Творцу от работы. Где в общем желание получать для себя называется народами мира. Но в этом желании получать есть множество желаний, и каждое желание само по себе относится к определенному народу. Поэтому в целом это называется 70 народами мира, относительно 70 составляющих желания. И об этом сказано одно относительно другого. То есть относительно семи сферот святости, то есть Хагат Нехим, и каждая из них включает в себя 10 сферот, вместе это 70 народов. И также есть понятие Израиля, Исраэль, от слова Яшар Кель, прямо к Творцу. То есть это противоположность желания получения ради себя, и это желание отдачи Творцу. То есть, Израиль хочет доставить наслаждение Творцу. Поэтому, поскольку египтяне властвовали над ними, они обязаны были выполнять всю работу ради египтян, а не для пользы Творца. И об этом сказано, и возопили сыны Израиля от работы, то есть, что сыны Израиля хотели работать на пользу Творца, но египтяне властвовали над ними, и поэтому и возопили. То есть они увидели, что недостаточно того, что они не продвигаются, но они и идут назад. И об этом сказано, и вознесся вопль их к Творцу от работы. И тогда, когда они увидели, что не могут своими собственными силами выйти из изгнания, поэтому просят Творца, как написано, «И вознесся вопль их к Творцу», что означает, что Творец помог им выйти из египетского изгнания. И это, как говорит книга Зоар, что приходящему очиститься помогают. И спрашивает, чем? И отвечает, «Святой душой». Выходит, что именно в то время, когда они находятся под властью зла, тогда они каждый раз видят все большую власть зла, и тогда человек приходит к ощущению двух вещей. Первое, что желание получить, то есть власть египтян, настолько злая, что отдаляет его от Творца. То есть, прежде чем они начинают работу ради отдачи, они еще не знают, какое зло приносит желание получать. И это по причине того, что человеку не показывают всю силу зла за один раз, а постепенно показывают ему ее, иначе он убежит от работы и скажет, что она не для него. И сказано, следует объяснить слова Рамбама, который говорит, что понятие «лишма» не раскрывает человеку в начале работы, а только когда увеличится его знание, и когда он получит добавочную мудрость, тогда ему раскрывают эту тайну постепенно. И необходимо понять, что значит, что раскрывают эту тайну постепенно. Необходимо понять, как можно делать это постепенно. Разве не говорят человеку, что он должен делать все лишма? Ему уже все раскрыто. И что есть еще раскрывать? Но необходимо объяснить, что то, что раскрывают, то, что сказано, что раскрывают им о ком говорится, что раскрывает эту тайну, содержащуюся в Лишма. И также необходимо понять, что значит, пока не увеличится их знание, и они не удостоятся дополнительной мудрости. Кто может знать, что он уже удостоился добавочного знания и мудрости? Но тут необходимо понять, что, как сказал книга Зоар, о написанном, объяви ему о грехе, которым он согрешил. И кто должен объявить? Творец. И необходимо понять сказанное, что значит, что Творец объявил о грехе, которым тот согрешил. И каким образом он дал ему понять. И необходимо это объяснить в толковании Сулам, что если человек занимается Торой и заповедями даже для самонаслаждения, тем не менее, с помощью свечения в ней он чувствует ужасную низость, которая есть в природе получения для себя. И тогда его сердце может отделить себя от природы этого получения и полностью предать себя отдаче Творцу. И тогда Творец раскроет ему его глаза и покажет ему мир полностью совершенный, в котором нет никакого недостатка. Из сказанного поймем, как Творец извещает его, что тот согрешил. И необходимо объяснить, что то, что человек учится даже в Лолишма, свет в Торе показывает ему, что желание получать является причиной всего зла. И он является помехой, мешающей человеку получить все добро и наслаждение. То, что в желании Творца дать творение. И свечение в Торе, это означает, что Творец извещает человека, что тот согрешил. И тут необходимо понять, почему Рамбам говорит, что необходимо начать приучать человека к работе в Лолишма, а не в Лишма. И это по причине того, что Лишма раскрывают человеку посредством того, что он получает свет Тора. Выходит, что, само собой, если он не занимается Торой даже в Лолишма, то откуда он возьмет свет Торы? Поэтому говорит Рамбам, что необходимо начать в Лолишма. И отсюда поймем то, о чем мы спросили. Кто же может сказать, кто же знает, что он уже удостоился добавочной мудрости, что можно уже раскрыть ему это понятие Лишма? Ответ — свечение в Торе. Знает, насколько они воодушевлены свечением Торы. И в этой мере есть возможность раскрыть им понятие Лишма. Отсюда поймем то, что сказал Рамбам.
До сих пор все ясно? Мы находимся в потоке того, что мы слышим, или мы не слышим, или находимся в потоке, или как? Да.
На определенном этапе
ты теряешь как бы связь с потоком текста.
Мы чувствуем, что мы прошли тут очень много тем.
Верно, верно. Это статья, которая таким образом строит линию. Так где же ты там остановился?
Тяжело сказать, но мы говорили...
В чем состоял вопрос? Как человек удостаивается раскрытия Творца, желания отдавать своего исправления вследствие прямого и противоположного, когда мы ничего не можем различить, поскольку мы творение, но только одно, исходя из другого? Да? Творец — это одно свойство — отдача. Творение не может находиться в том же свойстве. Оно может существовать только в двух свойствах — противоположном Творцу и таком же, как Творец. И для того, чтобы создать творение из двух этих свойств, мы должны для этого пройти особый процесс. В этом процессе мы должны прежде всего понять нашу природу, которая противоположна Творцу, а затем немного постепенно начать чувствовать, что такое природа, являющаяся Творцом отдачи, и начать сравнивать между ними, между одной природой и другой, и начать оценивать, то есть придавать наши отношения, что стоит делать, а что нет. И здесь вопрос, почему стоит желать отдавать, вопреки желанию получать? И это то, чему мы, по сути дела, учимся в изгнании. Когда желание получать ограничено, приносит беды, проблемы, и, исходя из этого, мы предпочитаем совершенство. Не вследствие того, что есть у нас проблема и беда в желании получать. Иначе ты меняешь здесь шило на мыло. Нет здесь никакого изменения в моей природе. Я пользуюсь теми же ценностями. Но здесь есть понятие, которого мы еще не очень-то чувствуем. Это воздействие света, возвращающего к источнику. Когда приходит к нам новые разумы чувства, когда мы начинаем ценить эти вещи не по их целесообразности по отношению к желанию получать, но согласно новому понятию, это как раз насколько это оторвано от нашей природы. И тогда я могу сказать, что поверх этого я строю свой путь. И в этом все дело, что желание отдавать свойства Творца должно выстраиваться на желание получать, которое я начинаю видеть как позорное, как ограниченное. Ну, как позорное, да. И так мы достигаем состояния, когда мы предпочитаем находиться в желании отдавать, даже когда мы чувствуем себя очень плохо вместе с этим желанием получать. То есть быть объединенным с Творцом, несмотря на то, что мы чувствуем беды, проблемы, желание нашим получать, мы предпочитаем одно другому. Так мы выстраиваем отношения. Ну и вследствие этого уже развивается молитва, и мы уже приходим к этому. Главное человеку почувствовать, что соединение с Творцом может быть только над отрывом от желания получать. Отрыв означает, что он не хочет отождествлять себя с ним. Вот и все. Или одно, или другое. Он начинает предпочитать находиться в связи с Творцом. Как с добрым и хорошим, и несущим добро, и нет никого, кроме него, хотя ему так и не кажется, но с помощью света, возвращающего к источнику, он начинает это устанавливать. Еще раз, это приходит свыше. Мы можем способствовать этому, ускорять времена и только. Но сами состояния, которые приносят нам времена уже, они нисходят нам свыше. Человек заранее не может сказать, что принесет ему следующий день. Еще? Да?
Он пишет здесь, что свет в Торе знает, насколько они впечатляются светом Торы. Что это значит? Это немножечко непонятно. Каким образом он может знать?
Что значит, как знает? Мы так относим к свету, к Творцу, как бы. И человеческие отношения. Свет знает, означает, что в соответствии с мерой того света, который светит нам, согласно этому мы в соответствии с этим, по сути дела, и действуем. Поэтому если известна наша природа, которая строится с помощью высшего света, а сейчас высший свет начинает воздействовать через первое сокращение, через всевозможные состояния на человека, конечно же, он знает. Что значит «он знает»? Он заранее знает, у него нет самого начала. У него начало действия и конец действия находятся в одной точке, и нет у него вопроса. Я подействую на человека, человек отреагирует, и тогда я буду знать, как он реагирует. Нет, такого быть не может. Такое невозможно в совершенной системе. Если передо мной какой-то механизм, и это механизм, который находится полностью под моим управлением, я знаю, что если я воздействую каким-то образом на него, я заранее знаю, что я получу в ответ. Так-то называется, что высший свет знает. У него нет вопроса в том, чтобы пробудить человека. И в каком виде пробудить его. И поэтому там нет места, чтобы ждать ответа со стороны человека. Потому что то состояние, в котором мы реагируем, уже есть. Понимаешь, оно уже присутствует там по отношению к высшему свету. То есть все наши будущие состояния уже находятся. И там нет ничего, что по отношению к высшему свету должно быть как результат, что нужно ждать этого. Как мы говорим на нашем языке, что Творец ждет, пока мы придем к исправлению, чтобы наслаждаться с нами и так далее. Нет такого. Все заранее, с того момента замысла творения, когда он вышел, с того самого момента он уже реализовался. Это только по отношению к людям, которые действуют в отсутствии из-за недостатки этого времени, из-за недостатка времени. Что важно, мы должны себя поставить на место Творца. То есть, как Он действует, как Он делает, как мы, по всей видимости, конечно же, здесь существуют ошибки во всем, но это хорошо. Как мы выглядим со ступени совершенства, где начало и конец действуют как одно целое. И тогда, вследствие этого, у нас будет, может, нам будет немного более ясным, что игра с нами только для того, чтобы пробудить в нас эти новые желания, чтобы мы смогли почувствовать, чтобы были готовы из всевозможных состояний за и против, отрицательных, положительных, чтобы мы были достойны почувствовать исправление, конечное состояние. Только для этого все существует. И не то, чтобы мы просто так проходили всевозможные состояния положительные и отрицательные, но здесь мы должны выстроить особые отношения к ним. Это уже свет, возвращающий к источнику, который действует. И как бы наш выбор. И тогда вследствие этого выстраивается новое чувство. Когда у нас отношение к отдаче начинает выясняться. Это, по сути дела, является главным. Нужно пройти эти действия. И эта статья, на самом деле, он делает как бы исследование такое, словно панораму, проводит нас по всем состояниям. И главное, также, даже если мы сейчас и не чувствуем, человек понимает только исходя из ощущения, потому что наши келим — это келим ощущения. Поэтому получается, что если мы не прошли чего-то в ощущении, разум не воспринимает этого. Разум является результатом ощущения. И поэтому нет более умного, чем опытный, потому что опыт — это в ощущениях, во всевозможных действиях, которые мы проходим, и вследствие этого мы становимся умными, мудрыми дословно. И поэтому мы должны согласиться со всеми действиями, которые мы проходим, и понять, что все это уготовано свыше, и нет ничего, нет жестокого в доме царя, как объясняет нам в своем письме Бааль Сулам, и все это уже заранее предопределено. Как он говорит о капле семени, из которой рождается человек, когда все-все-все, по сути дела, там присутствует, кроме реакции со стороны человека на то, почему его проводят. Но, по сути дела, и в нашем мире есть люди, которые могут тебе раскрыть будущее, потому что оно находится, и находится здесь, поблизости. То есть, скажем, слои духовной информации, которые близки к нам. И поэтому проблема не в этом, а в том, насколько человек все-таки реагирует на это. Реагирует, имеется в виду, насколько все, что происходит с ним, он относит только к Творцу. Как хорошие, так и плохие вещи, неважно. Все. И отождествляет себя с Ним, с Творцом. Когда согласен получать все состояния, все проблемы, все беды, все хорошие вещи, все, что происходит с Ним, он проходит это не потому, что ему плохо или хорошо, но потому что все эти состояния подготавливают его к тому, чтобы ценить высшую силу, почувствовать и вследствие этого понять, что нет никого, кроме него, и добрый, несущий добро, что это он хочет установить в своем отношении. И поэтому он относится ко всем состояниям, которые проходят, происходят с ним, только для того, чтобы установить это. Вот так. И все египетское изгнание, и египетское изгнание, которое он здесь упоминает, это главное, это то, что мы строим хисарон. И именно этот хисарон стоит в том, чтобы пройти по всем проблемам, бедам пока что, которые дает нам Творец в наше желание для того, чтобы установить раз за разом в каждом действии, в каждом случае, что это приходит только от Него, от доброго и несущего добро, чтобы привести нас к этому тоже. Вот и все. Когда мы готовы к этому, когда мы проходим это, когда мы осознаем то, что удары, в особенности последние удары в Египте, они нам же во благо, и что с помощью этого я смогу также быть связанным с Творцом, когда раскрывается Творец, когда пойдем к фараону, именно в этих 10 ударах, тогда он раскрывается от точки в сердце, но пока еще все сердце находится под властью фараона. Для того, чтобы вывести сердце из-под его власти, необходимы эти 10 кар. И так мы это проходим. Затем есть и другие вещи, но, по сути дела, все строится на ощущении недостатка, зла, в исконном желании. И так мы это строим. И вся тенденция должна быть только к тому, чтобы отнести все к «нет никого, кроме Него» и к доброму и несущему добро. «Нет никого, кроме Него» — это один источник, и добрый, несущий добро, что все к добру, поскольку все это исходит из начала творения, из конца творения. Это только для того, чтобы привести нас к слиянию. Вот и все. И здесь есть работа самого человека, подготовка, окружение и так далее. Насколько мы вместе сможем думать об этом, мы сможем ускорить процесс. Да.
Из Флориды спрашивают, что значит приучить себя к работе в Лолишма?
Приучить себя называется, что мы должны пытаться с помощью группы производить действия, которые пробуждают свет, возвращающий к источнику, когда в каждое мгновение я могу установить, что я получаю это мгновение только от Творца. Он формирует для меня все эти мгновения. И тогда я не буду погружен в тех самых мгновениях, а буду слит с Ним, когда все эти мгновения нужны только для того, чтобы определить, что все они исходят от Него. Да.
Скотт из Англии спрашивает, как человек может измерить, работает ли он в Лишма?
Об этом мы поговорим потом. Я не люблю умников.
На самом деле, и Алексей из Питера спрашивает, что вообще означает работать в Лишма. Он не понимает. Он спрашивает, чему это состояние может нас обучить, состояние Лишма. То есть есть очень много вопросов. Весь мир спрашивает вокруг этого.
Что называется Лишма? Лишма называется, когда я уже работаю в отдающих килим. У меня есть уже килим, и в них я начинаю работать. В них я начинаю производить те же действия, что и Творец по отношению ко мне. Сейчас я по отношению к Нему. Но до этого мы должны попытаться сесть как гость перед хозяином и определить наше правильное отношение к хозяину. Или же мы оторваны от него и видим только перед стол перед собой со всеми угощениями. Или же мы относим все, что есть на столе, к хозяину. И начинаем относиться не только к тому, что находится на столе, а к тому, что есть в нас. Только к тому голоду, который существует по отношению к яствам. Из этого устанавливаем наши отношения к хозяину и как мы относимся к нему. И здесь уже начинается работа лолишма, когда нам ясно, что нас не интересует хозяин, но стыд, дискомфорт и удары пробуждают нас обратить внимание на хозяина. И так мы начинаем выстраивать отношения. Мы еще не находимся в лишма. Лишма — это когда я уже направлен к нему, я желаю производить действия. Есть у меня, конечно же, большое очень желание получать, которое все время мешает. Но я не впечатляюсь от того, что оно мешает. Как раз наоборот. Я люблю эти помехи, потому что они помогают мне установить, выразить мое отношение к хозяину. И я как раз заинтересован в этом. Понимаешь? Хорошо, есть у нас много еще текста. Все? Что?
Сергей из Москвы спрашивает, да как же преобразовать удары в истинную потребность к Творцу?
Это с помощью группы и света, возвращающего к источнику. Я не могу просто так сказать вследствие удара, что это исходит от Творца. Это тоже хорошо, но человек не вспоминает об этом. У него нет связи с Творцом, нет у него ощущения Творца, нет еще отношения к Нему. Так мы читаем, так учим, Так мы говорим, но я еще ни разу не чувствовал, что то, что я получаю, я получил от Него. Почему? Если бы я получал от Него, так было бы в моем желании получать записано, потому что желание получать — это весь мой материал. Было бы записано в моем желании получать какое-то ощущение, что я сейчас получил в Него связь с Творцом. И тогда с этого момента и далее эта точка связи с Творцом начинает присутствовать во мне. И тогда я, начиная с этого момента и далее, должен пытаться все время, в каждый момент, неважно, что я чувствую желание получать, обновлять эту связь. То есть каждый раз укреплять эту нить или присутствие Творца во мне даже, да? Или мое слияние с Ним, но пока еще Он и я — это две власти. Но в любом случае существует точка. И это первая точка связи. Обычно это приходит с помощью сильного удара, когда человек находится буквально в полностью беспомощном состоянии, и тогда Творец приходит нет, как спасатель, нет. Он приходит как тот, кто устроил все это. И человеку ясно, что это устроено так для того, чтобы он был слит с этой причиной, с Творцом. Это, по сути дела, тот процесс, который мы проходим. И это называется «потому что я отяготил его сердце». Ты будешь бояться фараона, но ты должен знать все-таки, что это я. Это называется «пойдем к фараону вместе». То есть здесь как раз должна присутствовать работа по укреплению в Творце для того, чтобы находиться вместе с ним у фараона. Творец тебе подстроил всю жизнь, все, что бы ни было. Нет, до самой последней детали, до самого маленького элемента твоего тела, даже животного, все это исходит от того же света, от высшей силы, которая создала желание получать и управляет им. И вся наша работа состоит в том, чтобы познать этот источник силы и отождествить себя, несмотря на желание получать, которое как бы страдает, которое создано противоположным всему, что он ждет, что будет ему. И подняться над этим, и уже выстроить себя в отождествлении с силой, которая пробуждает, по сути дела, в тебе все беды. И нет у тебя никакой возможности продолжать это, но только ты должен начать отделяться от желания получать, очищать себя, снимать себя, эту шелуху, отделять себя от него. Это называется началом избавления. И все это при помощи ударов, иначе ты любишь его. Ты любишь фараона. Да, вот так вот. Но только с помощью ударов, которые ты начинаешь чувствовать внутри желание получать. Эти удары приходят, поскольку Творец вызывает их в желание получать. Но ты должен установить, что желание получать — это то, что не нужно тебе в таком виде, а не Творец. Что есть здесь. Да, Муши.
Вы можете объяснить, что это за две причины, с которых он начинает статью, благодаря которым Израилю удостаивается унаследование земли?
Это очень интересная причина. То есть, с одной стороны, почему мы удостаиваемся прийти к слиянию с Творцом, к этой силе, чтобы отождествить себя с ней, почувствовать ее? Потому что я проделал работу, потому что я прикладывал усилия, потому что я построил группу, выяснил все, страдал, скажем так, и так далее. Нет, он говорит, не поэтому. Не поэтому. Но потому что я обещал праотцам, и потому что желание получать, оно очень большое зло, то, что я его создал. Как будто бы это не относится к нам, когда я собираюсь завоевать землю Израиля, то есть желание давать, слияние, совершенство. Я должен знать, что это не моя работа настолько уже и мои усилия, потому что с самого начала дана мне точка в сердце, это называется заслугой праотцов, которая исходит из этого, и то, что желание получать противоположно Творцу, понимаешь? Посмотри, что он говорит. Это все-таки слова источника, ты их ничем не заменишь. Не в праведности твоей и в справедливости ты пришел завоевать землю, а из-за преступления народов Всесильный твой изгоняет их от тебя, чтобы исполнить слово свое. То есть есть здесь власть праотцов и Творец.
Не понял.
Но желание получать, оно большое зло, раскрывается как большое зло, поэтому оно выбрасывает тебя к Творцу, к желанию получать. И откуда это исходит с самого начала? Потому что есть связь, есть союз. Это называется союз межрассеченных частей между Авраамом и Творцом. Когда сыновья его, как бы это отношение, это методика, все, что рождается из первой точки соединения, это приводит к исправлению всего желания получать. То есть не зависит от народа Израиля то, что он приходит к наследованию земли. Не из-за праведности твоей и не за прямодушие твое ты приходишь овладеть их страной. Этой страной. Нет. То есть не думай, что ты герой, ты велик. Нет. Это только потому, что я обещал Аврааму одну вещь. Ага, желание получать народы мира, то, что называется, которые населяют землю. Они очень плохие. Представь себе в географическом виде, чтобы тебе было понятнее. Творец берет тебя за ухо, приводит на землю Израиля, потому что обещал Аврааму. Да? Подходим к границе земли Израиля. Творец говорит, о, эти люди, которые живут на земле Израиля, они очень плохие. Я не могу их вытерпеть. Давай их изгоним, и ты будешь здесь и поселишься. Ну что, это хорошо тебе? Тебя приводит за ухо, чтобы изгнать семь народов, которые там поселяются. А где ты? Что ты сделал, чтобы находиться в этом? Знаешь? Это да?
Да, но все это непонятно. То, что человек получает удары и убегает из желания получать, это мне понятно. Но как он приходит к свойству отдачи, к любви к ближнему, это непонятно.
Я как-то слышал, что есть такая вещь, свет, возвращающий к источнику. Это свет, который действует, и он как создал желание получать, и он создал желание отдавать. Это свет бесконечности. Это не просто так свет, приходящий и возвращающий к источнику, который приходит на все, что я делаю. Это свет бесконечности. Он делал, производит все действия, а мы должны только ускорить его воздействие на нас, исходя из того, что мы пожелаем. Насколько мы пожелаем больше, чтобы он подействовал на нас в более эффективном виде. Это называется отождествлением себя. Да?
Но по логике должно быть наоборот. Необходимо дать все желание получать, и тогда человек сознательно должен выйти из него, тогда есть свободный выбор. А то, что человек, то, что дают удары, и человек убегает, то где же тут свободный выбор? Понятно, что он убежит. Желание отдавать все равно куда.
Пожалуйста. Опиши мне состояние, в котором был бы свободный выбор, согласно твоей логике. Пожалуйста, ну.
Желание получать получает все, и все-таки, несмотря на это, хочет отдавать. И тогда я выбираю путь, а не то, что я убегаю от ударов.
Да, и все-таки хочешь отдавать. Почему ты хочешь отдавать?
Потому что я люблю Творца. Я хочу быть в таком состоянии.
Когда ты любишь Творца больше, чем любишь наслаждение и желание получать, да? Так ты уже выбрал.
Ну, как бы стоит.
То есть одно из двух. Или ты любишь больше Творца, или любишь больше сладости. Одно из двух, скажи. Скажем, ты сейчас сидишь на диете, ты любишь находиться на диете. Ты любишь одно из больше, чем другое. Что важнее? И выбор в том, что я делаю все действия на будущее для того, чтобы укрепить одну сторону, да?
Нет, не то, что для что-то творец раскрыт. Не то, что я не должен делать, я должен делать усилия, но я все-таки чувствую, что это стоит.
Но с помощью чего ты выбираешь? Все-таки, когда есть у тебя одно ощущение важнее, чем другое, здесь нет выбора.
Ну а в чем тогда выбор?
Вот. Это именно то, чего мы не знаем.
Когда он дает удары, это выбор?
Тоже не выбор, да. Поэтому он говорит, с какой стати? Потому что там есть желание получать, которое является зло. Это называется, что существует преступление народов на земле Израиля. Потому что обещал Аврааму. То есть это вообще к тебе не относится. Если ты спрашиваешь, почему Творец тебя предпочел, так не из-за тебя. Здесь не в тебе дело. Ты материя, которая таким образом должна меняться.
Но удар — это тоже не выбор.
Удар — это не выбор. Если Творец дает удары по желанию получать, я не желаю желания получать. Посмотри, как мы дрессируем животных. Ну, ты даешь несколько хороших ударов животному, которое начинает что-то портить, прекращает портить это. Потому что есть уже связь между той порчей, которая, тем вредом, которое приносит, и ударом. И мы то же самое.
Но дайте мне пример, когда есть выбор.
Не могу, но этого пока нет у нас. Продолжим, пожалуйста. Мы находимся в 1403 странице, первый столбец, и из этого пойми.
Выбор у нас пока что в усилении, когда мы хотим усилить группу. Этим мы ускоряем свет, возвращающий к источнику. А выбор здесь — это получить все большее впечатление от товарищей. И с помощью этого каждый, как написано, включается в желание других, и с помощью этого свет действует с большей силой. Но на самом деле выбор — это для великих душ, для больших душ. И нам предстоит еще сделать несколько шагов, и тогда мы начнем чувствовать. Пока что наш выбор — это окружение.
Рафи из Хайфы спрашивает, если разум не воспринимает без ощущения, это значит, что каждый из нас должен пройти каждое состояние на себе. Так какова роль группы и какова роль включения в группу здесь? Я ведь все равно все это должен пройти в себе.
Я из-за того, что я вижу товарищей, почему мы находимся в состоянии, которое называется этим миром? Это такая иллюзия, в которой мы находимся. Потому что с помощью этой иллюзии я могу впечатлиться больше от внешних сил и включить их в себя или включиться в них. И благодаря этому я пробуждаю эту силу больше, чем то, что дано мне. И в такой форме я могу ускорить время. Действия, которые я прохожу, и я пробуждаю их, и поэтому они становятся в моих глазах желаемыми, и я не чувствую в них ударов, а наоборот радость, то, что они происходят. Все зависит от того, к чему ты себя, на что ты себя направляешь. Есть люди, которые любят бегать, а есть люди, которые, для которых это... Ну, то есть все зависит от того, насколько ты приучаешь себя, наслаждаешься этим, насколько ты относишь это к цели. Поэтому наша работа в группе — это единственный выбор, который у нас здесь есть пока что. Потом мы увидим, и группа будет выглядеть иначе, будет проявляться как особая сила, как то самое кли, в котором, над которым мы все время будем работать по отношению к Творцу, и в этом кли каждый раз будет свободный выбор все более и более истинным, правильным образом. А то, что было раньше, мы увидим как неистинное. Когда ты смотришь сейчас на маленького ребенка, и ты заранее знаешь, что он хочет сделать, потому что ты знаешь, что вот это вот маленькое тело, маленькое животное, ты знаком с этой природой, как сказано, что человек знает свою животную душу. И так и мы знаем, более или менее. Поэтому у нас нет никакого свободного выбора, у нас только недостаток знания. А свободный выбор, когда мы получаем душу, и во взаимовключении душ мы выясняем, каким образом можно все время ускорить доставление наслаждения Творцу. Там уже находится выбор. Мы это почувствуем. Но главное, снова я говорю, установить себя чуть больше на то, что нет никого, кроме Него, что из высшего корня с нами играют и проводят через все состояния. И человек все-таки должен понять, что он должен быть слит с этой точкой. Слияние все-таки должно быть в этой точке, что нет никого, кроме него, и что он добрый, творящий добро. И тогда он хочет то, что есть каждый момент в жизни, сравнять с ними, не отключаться. Как сказано, что отключение от этой точки — это самое большое наказание в мире.
Ну?
Баль-Сулам в своих статьях пишет, что египетское изгнание — это корень всех изгнаний.
Да.
Теперь египетское изгнание было по отношению к горстке.
То есть есть как бы одно изгнание, отключение от Творца, которое делится на несколько частей.
Теперь то, что выходит из этого, что в изгнании не только народ Израиля, то есть все состояние входит, вся действительность входит в состояние изгнания, потому что хисарон по отношению к раскрытию свойства отдачи, по отношению к миру,
Только тот, кто стремится к Творцу и хочет быть в слиянии с Ним, слиться с Ним, и чувствует, что не находится в слиянии с Ним, чувствует, что он, что ему не хватает слияния с Творцом, это называется изгнанием. Изгнание — это не значит, что я не нахожусь в духовном. Где духовное? Я в изгнании. Нет. Нет, у меня есть ощущение. Не может быть изгнания без какого-то ощущения, что такое избавление. Иначе это не относится. Поэтому народ Израиля в изгнании, это значит, что он находится в отрыве, отключении от Творца. Он знает, какое ощущение Творца должно быть. Немножко. И он находится вне этого ощущения. Как человек, скажем, человек родился в тюрьме. Так для него тюрьма — это весь мир. Он не чувствует, что ему чего-то не хватает. Это его мир. Когда его оттуда выводит, а потом возвращает обратно, он говорит: «А, ой-ой-ой». Как в примере с сыном царя. Его на час выводят из подвала, и тогда он чувствует, и какая боль у него есть от того, что его выводят из этого подвала. Тогда в подвале он чувствует, каково правильное отношение к тому, что находится вне подвала. Он строит правильный хисарон. Поэтому нам необходимо чуть-чуть почувствовать слияние, капельку. Поэтому я говорю, направлять себя на то, что все исходит из того, что нет никого, кроме него, что творец добрый, творящий добро. И тогда из отключения от этого мы почувствуем, что мы находимся в изгнании. А во время изгнания, как он пишет, именно во власти этих народов, то есть во власти этих желаний, с которыми ты сталкиваешься в изгнании, насколько они плохие, насколько они противоположны Творцу, в соответствии с этим, ты начнешь чувствовать, что ты хочешь выйти из этого к избавлению. И этого тоже недостаточно, потому что тогда ты хочешь просто убежать от ударов. Это не физический удар. Это выяснение, выяснение, выяснение. Пока ты не приходишь к состоянию, что ты готов оставаться в изгнании. Но только потому, что Творец обещал это Аврааму, и только потому, что ты хочешь исправить все эти народы, которые находятся в изгнании, поэтому ты хочешь выйти из него. Тогда ты изначально соглашаешься с этими условиями, о которых говорил Творец. Мы еще пройдем это. Но это находится уже... Это все зависит от объединения между вами. Мы можем это очень быстро приблизить, ускорить.
Ион с юга спрашивает нас, что называется, что мы находимся на земле Израиля, что желание получать находится в желании отдавать. Что значит народы, которые находятся на земле Израиля?
То самое желание получать, которое должно быть, которое должно стать землей Израиля, в котором мы раскрываем чужую власть по отношению к Творцу. По отношению к кому? По отношению к тем, кто называется народом Израиля, кто должен стать народом Израиля. И, собственно, народом становится при получении Торы, при выходе из Египта. Но народ Израиля возникает с помощью того, что по-настоящему возникает тогда, когда захватывает землю Израиля. То есть исправляет все эти намерения ради получения, все эти семь народов, так называемые, которые находятся в желании получать. Ну, мы практически закончили урок? Да.
Мы много говорим о слиянии в последнее время, а сейчас я слышал новое определение слияния. Я должен поставить себя вместо «нет никого, кроме него» и «доброго и несущего добро».
Немножечко видеть состояние, ну, разумеется, ошибка, путаница, глупость, но все-таки ты в чем-то видишь творение с другой стороны, не из твоего неисправленного желания получать. Каким образом Творец сотворил злое начало и дал Тору приправы к нему, и сейчас я из этой точки произвожу исправление над всем желанием получения, которое Творец сотворил. То есть это все еще пока для нас очень неограничено, но мы потихонечку начинаем работать над этим. И самое главное — не отключаться от того, что Он это делает. Это называется работой Творца. Тебе необходимо осознать Его работу. Наша работа — осознать Его работу. И перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей.